Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – «Колено Дана». Книга Деврей Хаямим, летописи царей Иудеи, не упоминает имена глав колена Дана, поскольку их сефера Ихуса, летописи родословный, пропал в вавилонском изгнании, и имена великих из них неизвестны, что лишний раз нам показывает о том, что имена совсем не так просто попадают в Священное Писание. Каждый человек, имя которого фигурирует в Священном Писании, несомненно, достиг какого-то величия, его жизнь была в высшей степени поучительна. Но, следуя нашей методике, мы поговорим о колене Дана, поскольку нельзя ставить одно колено нерассмотренным, ибо книга Деврей Хаямим, летописи царей Иудеи, отмечает особенности каждого колена, и, возможно, кому-то из нас это будет очень близко, кто-то из нас, несомненно, относится к колену Дана, и этот особый потенциал данного колена, может быть, он именно и сможет реализовать в большей мере, чем все остальные. Колено Дана, ему соответствует 10-й месяц еврейского календаря, месяц Твет, самый тяжелый месяц в еврейской жизни, в еврейском календаре. Подчеркиваю, не месяц Ав является самым тяжелым, а месяц Тевет. Об этом будем говорить. Подчеркнем особенности трепетного служения Творцу в месяц Тевет, который является тяжелым. Особенности служения Творцу каждого колена в еврейском народе в каждый лунный месяц еврейского года. Это необходимо понять и изучить, чтобы каждый месяц мы понимали бы его какие-то основные особенности и, соответственно, этому могли бы продвигаться в нашем служении и исполнении божественной воли. Главным источником для постижения задачи каждого колена в еврейском народе являются благословения праотца Якова и Моше Рабейну, приведенные, соответственно, в конце книги Берешит и в конце книги Дворим. Важно отметить основные источники в Священном Писании о каждом колене. И, как обычно, следуя нашей теории и практике, мы говорим о сути каждого колена, раскрывая следующие понятия. Первая стихия – камень на нагруднике первосвященника, знак зодиака месяца, сфера, луч в божественном свете, который привел этот мир к существованию, и изображение на флаге. Важно также знать основные источники в тайном учении, которые говорят в данном случае о особенностях колена в еврейском народе. Подведем общий итог. Колено Дан, месяц, соответствующий колену Дана, Тевет, знак зодиака Козерог, Каприкорнус на латыни. Первая стихия – прах, самая нижняя из материальных составляющих сотворения мира, то есть месяц Тевет, самая нижняя первая стихия – прах. Однако сфера Нецах – вечность, которая прорывается, вырастает из праха, это очень тяжелое служение. Еще раз, если бы это был дух, да, духу из вечности прорваться из духа намного легче, чем из праха. Прах – самое нижнее из первой стихии, и, соответственно, служение колена Дана является весьма проблематичным. Камень, который соответствует колену Дана, то есть на нагруднике первосвященника, был камень, который называется лешем, по-русски это яхонт, и изображение на флаге змей. Змей Дан, знак которого змей. Концепция змея – это смешение добра и зла. Итак, обратите внимание, действительно, месяц очень тяжелый. Итак, еще раз подведем итог. Месяц Тевет, знак зодиака Козерог. Первая стихия – самая нижняя прах, свойство, однако, очень возвышенное – нецах, вечность, камень лешем и изображение на флаге змей. Тут не до смеха. Колено Дана действительно является самым проблематичным, и о нем сказано, что Шевет Дан, сказано во многих первоисточниках, Шевет Дан – яруд шебешватим, самый приниженный из всех колен, и ему нужно восстать каким-то образом из праха. Месяц Тевет – самый зимний месяц еврейского календаря, самое приниженное колено и изображение на флаге змей. Что делать в этой ситуации? Очень-очень все это непросто. Давайте попробуем разобраться и увидеть, что Всевышний не обделяет ни одного человека и ни одно колено также не обделяет своим вниманием. У каждого своя задача, своя особая задача. И у колена Дана, о котором мы так говорили, да, который столь проблематичен, у колена Дана особая будет миссия в конце дней. В конце дней колено Дана будет первым стоять на баррикадах против дурного побуждения. У него дурное побуждение работает иначе, чем у представители других колен. Оно есть, оно очень сильное, может быть, даже сильнее, чем у других колен, но работает иначе. И колено Дана будет первым стоять на баррикадах за приход Машиаха в конце дней. Беньяру Беньяруяда говорит о камне Лешем, камне Яхонт. Эвена некрет Лешем. Камень, который называется Лешем, Яхонт. В его природе есть большое чудо. Большое чудо у камня Лешем. Шераиш ганусеото им ехле ламут техшах гаэвеназот. Что человек, который носит этот камень, если он заболеет смертельной болезнью, то тогда камень станет мутным, станет темным. У пана зева вегадра мимена, и пропадет свечение его, и краса его пропадет от него. Кашера митабелет, кейшара митабелет от балак, шенифтар мингола. Как женщина, которая оплакивает мужа своего, оставившего этот мир. Итак, еще раз, камень, который становится мутным, если болезнь и смерть ожидают его хозяина. Камень, который реагирует на жизненность, обратите внимание. Очень большой дар получило колено Дана. Беньяху бен Ируяда, каббалистическая книга, которая рассказывает о том, что еще раз у него есть камень, который реагирует на состояние его жизненности. Если представитель колена Дана утрачивает жизненность, то тогда этот камень на это реагирует. Камень, тускнеющий из-за смерти, реагирующий на смерть. Это, согласитесь, очень большой дар. Знак зодиака – козерог. Годи на иврите, каприкорнус на латыни. Что из этого можно выучить? Это типа здорово или как? Соди Разия, каббалистическая книга. Годи мазаль тевет, шема тумар, киван шеярад ла гиеном, веола эн бокох у машхирим панав, эле миракет велека годи. Годи имеет знак зодиака месяца тевет. Может быть, ты скажешь, что если человек спустился в преисподнюю и поднялся, то тогда нет у него силы, и лицо его становится темным, таким черным, мутным. Но нет, он прыгает, как козленок, и вырывается из преисподней. То есть определенная энергетика этого месяца, месяца Тевет, дает возможность вырваться, так что лицо будет у человека не темным, не лишенным света, не опущенным, но при каких условиях? Еще раз, если он прыгает, как козлик, то есть выпрыгивает. То есть в этот месяц нельзя вяло шествовать. Это как бы центральная главная идея. В месяц Тевет необходимо прыгнуть, необходимо приложить огромную энергию для того, чтобы покинуть то состояние, оставить то состояние, в котором ты находишься. И месяц самый проблематичный, самый сложный, требующий максимальное приложение энергии. И, как мы с вами видим, колено Дана обладает такой возможностью, ибо не случайно был дан им этот месяц. С месяцем Тевет мы впервые сталкиваемся в пророчестве пророка Иехескеля в контексте месяца, предназначенного для раскаяния. Говорит пророк, еще месяц Ава не был таким проблематичным, как месяц Тевет. 24 глава книги пророка Иехескеля. «И было слово Господа ко мне в году девятом, в месяце десятом, в десятый месяц сказано: Сын человеческий, запиши себе имя этого дня, самый день это, то есть 10 число 10 месяца Тевета, за 2,5 года до разрушения Иерусалимского храма, когда еще не было 9 ава, как дня национального горя, уже образовывается за 2,5 года до разрушения храма. День национального траура – это 10 Тевета. А именно, пророк Иехескель находится в вавилонском изгнании, уже написано в 9-й год, 9 лет уже руководство еврейского народа было вавилонянами изгнано из Иерусалима в вавилонское изгнание. И тут пророк Иехескель 10 Тевета говорит, что армия царя Вавилонского осадила Иерусалим за 2,5 года. «И скажи дому мятежному притчу, скажешь им, так сказал Господь Бог, поставь на огонь котел, поставь, налей на него воды, собери куски в него, каждый кусок добрый. И посему так сказал Бог, что кровь Иерусалима внутри него полна, на сухой скале он пролил». Короче говоря, пророк рассказывает о том, что Иерусалим в это время был окружен армией вавилонян. Прошло некоторое время, тогда еще не было средств массовой информации, которые так быстро все передавали, прошло определенное время, и выяснилось, что пророк был абсолютно прав, что именно в этот день армия Вавилона подошла к Иерусалиму и его окружила. Как это увидел пророк, что он сказал об этом в тот самый день, находясь в Вавилоне, о том, что Иерусалим был окружен, он увидел, что в этом мире померк свет, он увидел, что в этом мире святой город оказался в теснинах. Это состояние теснин почувствовал пророк Израиля. Месяц Тевет – это месяц, когда весь еврейский народ находится в теснинах духа. Из теснин можно только выпрыгнуть, как козлик, то, о чем мы с вами читали. Есть еще более энергичная возможность покинуть этот месяц, о чем мы будем, точнее, служить в этом месяце, покинуть вот эти ограничения, это стеснение, о чем мы с вами будем говорить. Так, запиши имя этого дня, 10 Тевета, 9 год царствования царя Циткияху, день осады Иерусалима армии Вавилона. До захвата вавилонянами священного города и разрушения храма остается еще 2,5 года, чтобы Иудея имела время в условиях голода и лишений раскаяться, но Иерусалим не воспользовался предоставленным шансом, и в результате город был разрушен, храм был предан огню. 10 Тевета – начало осады Иерусалима. Этот день Хазаль установили нам для поста до конца дней, до прихода Машиаха. Попробуем перейти на более высокий уровень постижения этой темы. Сказали наши мудрецы, что Тевет – самый зимний месяц года, самые короткие дни и долгие ночи. На первый взгляд, это умозаключение кажется весьма банальным. Да, месяц Тевет – это обычно январь – самый короткий, декабрь, январь – самый короткий день, самые длинные ночи – это как бы… Все понятно и очевидно. На первый взгляд, утверждение достаточно банальное. Ну, мудрость от этого и зависит, когда ты начинаешь видеть некое внутреннее наполнение в информации, и особенно в информации, которая на первый взгляд кажется банальной. Талмуд в трактате «Авода Зара», 8-й лист, нам поможет. Талмуд рассказывает о происхождении римского языческого праздника, который называется Каланда. Каланда, легко видеть, что это слово «календарь». Так, праздник римского календаря, римский языческий праздник, наверное, самый существенный в римском воззрении на мир, праздник, который является… Праздник, который по своей сути является тем, что люди украли у Бога этот мир и вытеснили его из творения. Ну, давайте посмотрим, что рассказывает Талмуд. Не будем об этом говорить, увидим непосредственно это, что говорит Талмуд. Тану Рабонан. учили наши мудрецы. Лефиша ра адам решен. Первый человек увидел йом. Что день? Митмаэт вегулех. День сокращается и становится все меньше. То есть Адам согрешил, согласно этой точке зрения. Мир был создан в месяц Тишрей. В сентябре. И Адам в тот же день, в день своего сотворения, совершил грех, осуществил смешение добра и зла, человек стал смертным, но не сразу смертным, а в зависимости от того, насколько зло его сможет подчинить себе, насколько добро и зло будет в нем смешано, насколько прогниет система принятия решения человеком, насколько он перестанет быть существом духовным. И так или иначе Адам видит, что каждый последующий день становится короче. И что думает Адам? Амар, подумал Адам, ой ли, горе мне, шема бешвиль шесарах теолам хашур бади. Может быть, из-за того, что я совершил этот грех, то мир потемнел, мир начинает темнеть для меня, то есть звезды начинают остывать. Вехузер литогу, и все творение возвращается в состояние хаоса, Богу, так что материя отдельно, духовная форма отдельно. Везоги мита шеникнеса алай, это, может быть, и есть та самая смерть, которую в качестве наказания Всевышний установил, как заранее было провозглашено, не ешь от этого дерева, ибо тогда смерти ты умрешь. Может быть, это и есть реализация смерти, что день становится короче, и звезды остывают. Минашамаем, с небес. Амадва яшав шмонами батанит. И в месяц Тевет, когда день стал совсем коротким, Адам провел 8 дней в состоянии поста. Убатфила и молитвы. Киван шарат куфат Тевет, когда он увидел в месяц Тевет. И увидел йом шимарих веолех. И он увидел, что в месяц Тевет, в январе день начал удлиняться. Амар Минраго Шелюламу, он сказал, что, видимо, это порядок мира, что день становится то короче, то длиннее, в зависимости от сезона. Галах Вааса Шмону Йомим Товим, и тогда он установил 8 дней праздника. Лышана Ахерет, а следующий год, Асан Леэйлу Велэйлу Йомим Товим, он установил и 8 последних дней календаря, то есть последние 8 дней самых коротких дней он установил в качестве праздника, и 8 первых дней в качестве, 8 первых дней, когда увели, то есть после 22 декабря получается, да, 8 дней, когда день начинает увеличиваться, то есть 16 дней установил днями праздника. Понятно, что Адам праздновал не так, как римляне сегодня, не пьянством и развратом и еще чем-то, да, это были какие-то особые дни, которые в истории человечества имели фундаментальное духовное значение. Продолжает Талмуд. Гу кав ам лешем шамаем. Он установил это во имя небес, а именно, что его грех не привел к тому, что в мире потухли звезды, и мир оказался уничтожен, что Всевышний не то чтобы простил его грех, но, во всяком случае, что его грех не привел к полному уничтожению мироздания сразу, что есть возможность раскаянием и исправлением себя искупить его грех. Что такая возможность еще сохранена, что мир не уничтожается полностью. Человек, да, стал смертным, но не так, чтобы весь мир уничтожился сразу. И он установил этот праздник, Каланда, как римляне его называют, во имя небес. «Верем кавум лешем аводат кохавим». Римляне установили это во имя идолопоклонства. А именно, что они установили во имя идолопоклонства? То, что мир существует вне зависимости от поступков человека. Человек может поступать как угодно. И как бы он ни поступал, день становится сначала меньше, потом он становится больше. И как бы суть их праздника, что можно жить как угодно, мир будет все равно существовать, что человеку совсем не обязательно быть возвышенным, праведным и вознесенным, и все равно будет нормально. Короче говоря, полное вытеснение Бога из творения. Мегилат Таанит. Итак, это Талмуд, то, что мы привидим. Талмуд Абудазара, 8 страница. Мегилат Таанит. В месяц Тевет постятся 3 дня. Мегилат Танит – это такая книга, которой приводятся дни необязательных постов. Еврейские мудрецы возложили, установили всему народу обязательные дни поста в самые тяжелые даты, соответствующие самым тяжелым событиям, произошедшим у еврейского народа. Но есть еще много других дат, которые не установили в качестве обязательных постов, потому что люди не могли бы это вынести. Кто-то болен, кто-то не знаю что. Короче говоря, они приводятся в Мегилат Таанит. И, в частности, там говорится о том, что в месяц Тевет постятся 3 дня. 3 дня подряд. 8, 9 и 10 Тевета. Хазаль отмечают, наши мудрецы отмечают особенность этих 3 дней, что в них упрощается тьма до самого предела. Тьма и скованность всего духовного 8, 9, 10 числа упрощаются до полного предела. Поэтому необходимо в эти дни пребывать в посте и в каком-то состоянии очищения. Требуется каким-то образом очистить себя для того, чтобы стать творением более возвышенным, потому что в мире в эти дни особым образом сгущается тьма. Что произошло? 8-го Тевета – завершение септугианты, перевода Торы на греческий язык. 9-го Тевета – смерть Эзры. 10-го Тевета – осада Иерусалима. Осада. Итак, все эти 3 события произошли в разные годы, в разное время, но отметили 3 дня, 8, 9, 10 Тевета, в качестве дней особых. Итак, 8 Тевета, завершение септугианты. Оказалось, что в этом плохого, да, перевод Тор на греческий язык, что здесь плохого? Птолмей египетский, который уже был грек-египтянин на тот момент, заставил 70 мудрецов перевести Тору на греческий язык. Мудрецы сделали это, перевели Тору абсолютно точно, в 10 местах, осознанно совершив изменения. Это было полное глобальное чудо. И возникает вопрос, что же в этом плохого? Да? Почему этот день поста, день тьмы? После того, как мы сегодня переводим книги на русский язык, в частности, да, чтобы те, кто иврит не знают, могли бы прочесть, чем это было плохо перевода септугианты на греческий, на древнегреческий язык. Тем более сделанный мудрецами Израиля, а не какими-нибудь там язычниками, которые поступили по своему усмотрению. Ответ здесь следующий, что Тора была тогда представлена как одна из книг мудрости. Да, египтяне, и вообще греки, относились к септугианте с большим уважением. Они поставили ее на полку рядом со своими книгами мудрости. И Тора стала одна из книг. До того времени Тора была мудростью Бога, единственной книгой, которая была дана человеку от Бога. И египтяне, поставив ее на полке в магазинах, не знаю, там, где они ее поместили, сделали как одну из книг. Это означает, что божественная мудрость оказалась в осаде. 9-го Тевета – смерть Эзры. Эзра – автор книги «Деврей Хаямим», летописи царей Иудеи, которую мы изучаем. Его смерть была завершением периода пророчества. Более точно, даже не смерть Эзры, а смерть пророка Малахи. Ибо Эзра и Малахи – это один и тот же человек. Поэтому умер не Эзра, составитель книги, изучаемой нами, книги «Деврей Хаямим», летописей, а умер последний пророк, когда закончилась связь между Богом и человеком, называющаяся пророчество, когда человек оказался в осаде, в теснинах, когда Бог оказался в теснинах, и 10-е Тевета, осада Иерусалима, Иерусалим оказался в теснинах. Короче говоря, все то, что раньше было источником света, теперь оказалось сковано язычниками, народами мира, и все очень-очень печально. Короче, печальная ситуация в еврейском народе. Поэтому в Мегилат Таанит написано, что 8, 9, 10 Тевета следует поститься. Писик Тарабати говорит так. Омарав Аха Баркирана. Хошех ва Афила. Шимшуба Мицраем шлошет ями. Тьма и мрак. были во время девятой казни в Египте, 3 дня продолжались. Авальтогу увогу лошим шубуолам газе. Но при этом не было хаоса и стеснения, и то есть даже тогда, когда в Египте было полное состояние тьмы, там не было элементов хаоса и стеснения. Вегихана тидим лишамеши, где в дальнейшем они реализуются, что будет, наступит тьма, и при этом не просто тьма, не такая тьма, как в Египте, а намного более сильная, где будет еще составляющие смешения, стеснения и прочее. Бекра гадоль шель Роми, что это будет в большом городе Риме. Большой город Рима тот, который и осуществил главное в том, чтобы этот мир украсть у Бога и самого Бога вытеснить и захватить этот Бог, захватить этот мир, осадить его и сковать кандалами. Вената лавкава тогу вавны Богу. Об этом говорит пророк Ирмияу, что будет направлена линия тогу, линия хаоса и камни Богу. Вырабона нам, говорят наши мудрецы, умод гоулам шело киблу это тураша, нет нами то рахошах, але гэм гомер, ки гене рахошах. И народы мира, которые не приняли Тору, которая была дана из тьмы, Тора была изначально дана из тьмы, она засияла, настолько засияла, что евреи произнесли нас эванишма, что мы исполним и совершим то, что Бог от нас хочет, исполним и услышим. Короче говоря, примем Тору без малейшего элемента, потому что когда они увидели из тьмы, которые в этом мире увидели божественный свет, то они, наши отцы, приняли Тору. По поводу народа уже сказано, «Кигене ахошах», пророк Ирмияху говорит эти слова, «Кигене ахошах и хасерец варафелумим». Вот тьма покроет землю, и арафель, и туман покроет народы. Авали срельщики, блу это тураши, нет нами тоха хоших. Но еврейский народ, который принял Тору, которая засветила из тьмы. Але гэм гуамар, изра рашэм и кводола и хэрэ, что свет Бога засветит тебе, зальет тебе всю твою жизнь, твою картину мира осветит, и слава его раскроется для тебя. Совсем простыми словами, наши отцы увидели, как из тьмы засиял свет Торы, и для нас это важный урок, чтобы мы тоже старались, находясь во тьме, сегодня каждый из нас в какой-то мере находится во тьме, чтобы мы тоже свет Торы увидели и пошли бы за ним, а не были бы безразличны и не сидели бы тупо. Ибо еще раз, месяц Тевет – это самый темный месяц года, когда дня совсем мало, и то он такой зимой без солнца, без света, достаточно такой темный, во всяком случае, может быть, не в пустыне Средиземноморья, а в каких-то других, там более северных странах, но во всяком случае там темно. При этом. Короче говоря, наша задача увидеть свет и за светом пойти. На этом, в принципе, можно было бы завершить тему 10-го Тевета, суть этого месяца, особенность колена Дана, которое, будучи самым проблематичным коленом, все-таки обладает способностью из праха подняться в месяц, когда особая тьма, и какой-то способность увидеть этот свет. Она есть, эта способность, обладает ею колено Дана. Итак, на этом, в принципе, можно было бы остановиться, но мы перейдем с вами сейчас на более высокий уровень постижения. Слихот, молитва на 10-е Тевета, сказано следующее. «Ерех Тевет, меод лаки тибо, ништану алай сидрей на тиво, сарарти пашати и галели туво, Гомер леям от по того». Много времени у меня заняло перевести эту строчку, ибо нелегко она переводится. «Месяц Тевет, сильно наказан я был в него, изменились все порядки пути его. Приступил, согрешил, раскрой мне добро его, говорящий морю, определяющий границы его». Как только доходит до моря, то сразу же видно, что здесь что-то очень-очень суровое, потому что способность моря захлестнуть сушу, стереть ее с лица земли. Это свойство моря, и песок на берегу моря, он защищает каким-то образом все мироздание от того, чтобы море его не стерло. Итак, месяц Тевет. Сильно наказан я был в него. Изменились все порядки пути. Изменились все порядки. Это не пустые слова, которые мы вот в пост произносим. Действительно, сейчас мы легко увидим, насколько это все имеет глубокое покрытие. Приступил, согрешил, раскрой мне добро его. Говорящий море, определяющий границы его. Это шедевр. Сейчас мы этот шедевр с вами раскроем и поймем, что тут действительно есть очень серьезное покрытие. Книга Зоар. Тайна учения. В году есть 3 месяца, в которых упрощается в мире власть Исава. 3 месяца в году. Вилинский Гаон, Тевет, самый тяжелый из них. Итак, что такое власть Исава? Когда человек живет в этом мире своими 3 низменными первоначалами кина, тава, вековод, завистью, страстями и стремлением к славе. Это есть 3 механизма выращивания энергетики римской цивилизации. И еще раз книга Зоар говорит, что 3 месяца, в которые упрощается в мире власть Исава. Вилинский Гаон, Тевет, самый тяжелый из них. Решением первые комментаторы отмечают, что если бы пост 10-го Тевета мог выпасть на шаббат, он не может выпасть на шаббат из-за устройства календаря. Следствием, не специально так был устроен календарь, но следствием этого устройства было то, что никогда 10-е Тевета на шаббат выпасть не может. Каждый праздник, каждая дата может выпасть на один из 4 дней недели. 10-е Тевета никогда не может выпасть на шаббат, ни в какой ситуации. Но если бы это произошло, то тогда мы должны были бы поститься в шаббат, как сказано в книге пророка Йешаяху, «Эцем гайом азе» – суть этого дня. У этого дня есть суть стеснения Иерусалима, суть стеснения святого города, места, где еще существовал на то время Иерусалимский храм. Мы должны были бы поститься в шаббат, если бы этот пост выпадал на шаббат. 9 ава, к примеру, мы не постимся в шаббат, потому что мудрецы, когда установили нам изначально поститься в эти дни, которые являются днями, когда произошли несчастья в нашем народе, 17 тамуза, 9 ава, Цом Гедалия, то они установили изначально так, что если эти дни выпадут на шаббат, то мы постимся после шаббата. Не так с 10-м Тевета. Если бы 10-е Тевета могло бы выпасть на шаббат, мы должны были бы поститься в шаббат. Сефер Йецира, каббалистическая книга, которую по преданию написал наш праотец Авраам. 12 сил человека соответствуют 12 месяцам года. Тевет – это гнев. Божественный гнев раскрывается в месяц Тевет. Вилинский Гаон. 12 месяцев года соответствуют 12 коленам Израиля, что мы с вами выучили уже однозначно. Тевет – это месяц Дан, Яруча Бешватим – самый приниженный из колен. Колено Дана, в частности, пронесло идола через расступившееся море и оказалось единственным из колен Израиля, которое согласилось поместить золотых тельцов Яровама бен Невата. Яровам бен Неват захотел отделить 10 колен, таким образом реализовать сны Юсефа о том, что он воцаряется. Яровам бен Неват – потомок Юсефа отделил 10 колена, и это отделение могло бы работать только при одном условии. Естественно, если создать нечто альтернативное храму и запретить евреям ходить в храм. Яровам бен Неват строит 2 капища в Бейтеле и в Дании, колено Дана. Все остальные колена отказались принять золотых тельцов и построить им капище, колено Дана согласилось. То есть к идолопоклонству у него какая-то особая такая тенденция. Один из представителей колена Дана, который был очень добрым, очень хорошим человеком, пророк Миха будущий, он, будучи молодым человеком, пронес через море расступившееся изображение быка, из которого был сделан первый золотой телец. То есть он принимал участие в изготовлении первого золотого тельца. Ну и произошло в результате все это весьма-весьма печально. Короче, Ярудша Бешватим, говорит Вильнский Гаон, самое приниженное из всех колен является колен Дана. Хазаль, наши мудрецы отмечают, что при завершении септугианты тьма спустилась в мир на 3 дня, и этот день был тяжел для Израиля, как день изготовления золотого тельца. Когда мудрецы закончили септугианту, 3 дня тьмы были в этом мире, что подчеркивает, что почему 3 дня, что 8-е, 9-е и 10-е тевета – это 3 дня, которые действительно являются днями особыми, траурными, когда духовность оказывается скованной греко-римским воззрением на мир. Итак, месяц Тевет, месяц тьмы. Наши мудрецы назвали это длинные ночи Тевета, время тьмы, которое лишь сгущается. Помните, в самом начале лекции, когда я сказал, что на первый взгляд это весьма банальное утверждение, что месяц Тевет – это месяц с самыми короткими днями и долгими ночами, то я обещал, что это получит какое-то фундаментальное обогащение, так вот у нас и вроде случается. Итак, месяц, в котором самые длинные ночи, месяц Тевет, время тьмы, которое лишь сгущается. Что мы можем и должны сделать в этом месяце и в жизни вообще, в конце эдомского изгнания, когда тьма сгустилась до возможного предела? Сегодня концепции этого мира, удовольствия этого мира, они, в общем, достаточно очевидны. А в том, что касается грядущего мира, Ганедена, все это люди совершенно не ощущают. Это то, что римская цивилизация вытеснила из нас. Для нас это лишь вера в какую-то абстракцию и так далее. Это называется, что тьма сгустилась до возможного предела, до самой предельной возможности. Большее сгущение тьмы уже невозможно, разве что в следующих поколениях. И месяц Тевет соответствует колену Дана. Что у нас говорится о колене Дане в благословении Якова? Как обычно, мы обращаемся к благословению праотца Якова и Моше Рабейну. Якова Вину говорит следующее. Игидан нахаш алей дерех шфифон алей ора ганошех и квейсус виполерах боахор лишо асхаки вити ашем. И будет дан змеем на дороге, аспидом на пути, жалить он будет копыта лошади, и падет наездник навзничь, на помощь твою надеюсь, Господи. Следующий стих. Наш учитель Рав Моше Шапира говорил, если бы так не сказал, то не забыл бы это повторить, что на первый взгляд кажется, что здесь вообще опечатка, ошибка, то, что называется Бохур Зецер. Юноша, который шрифт вставлял в рамку, допустил ошибку в Торе. Да? Первый стих, он как бы очень непонятен, но имеет какой-то хотя бы смысловой контекст, да, о том, что Дан сравнивается со змеей. И обратите внимание на флаге колена Дана изображение змеи. Но следующее после этого слова «Лыщу асхаки вити ашем» на спасение твое, надеюсь, Господи, совершенно как-то по контексту не связано с предыдущей идеей того, что змей, лошадь жалит своим жалом. Да? Какая связь между этим? И Моше Рабейну говорит следующее, приводя мидраш наших мудрецов, что мидраш рассказывает, что Яков Авину в качестве первого потенциального Машиаха увидел образ Шимшона. Шимшон, Самсон, который в Петродворце Ленинградской области, он там льва разрывает на куски, был Шимшон, об этом мы говорили и в нашей лекции, то в нашем цикле тоже, говоря о судьях Израиля, Шимшон был первым человеком, который поставил перед собой задачу привести к решению, к разрешению, реализации задачи, стоящей перед всем еврейским народом, а именно прийти Машиаха, привести Машиаха, более точно, стать самому Машиахом, и это было исключительно во имя небес. И мы видим, что наш праотец Яков видел в качестве первого потенциального Машиаха именно Шимшона, именно из колена Дана. Теперь обратите внимание, в самом начале, когда мы с вами говорили о том, что колено Дана, столь проблематична у него ситуация, да, что он... Колено Дана, его месяц, месяц Тевет, самый темный месяц. Его знак зодиака Козерог, прыгающий такой козлик. Первостихия прах, самая нижняя первостихия. Нецах, вечность, задача, как бы потенциал большой, но из праха реализовать Нецах, вечность, очень-очень сложно. Камень у него Яхонт, который действительно реагирует на лишение, на ограниченность жизненности, на смертность человека и изображение на флаге змей, как это все, что это очень сложная задача, колену Дана, очень сложная задача. Однако обратите внимание, что наш праотец Яков именно в Шимшоне увидел потенциального Машиаха. Он увидел, что именно Шимшон может стать царем для еврейского народа. Соответственно, это было еще задолго до того, как царство было отдано колену Иуда. Дан еще в период судей, еще до того, как сложились условия для образования царства, он вел войны с филистимлянами необрезанными, побеждал их в одиночку, поскольку за ним тогда абсолютно никто не шел, он был один, и он один. Каждый раз Бог давал ему особые силы, которые приводили его к тому, что он побеждал целые подразделения филистимлян, и они ничего с ним не могли сделать, и он пытался вернуть души людей, которые в результате духовного сбоя были отторгнуты от еврейского народа. Итак, видит Яков Авину, что какие качества Шимшона видит наш праотец Яков. И дан нахаш але дерек шфифона леор. И будет дан змеей на дороге, а спидом на пути. Он будет жалить копыта лошадей, и едущий на этой лошади всадник упадет навзничь. Итак, обратите внимание, это будет змея, не терпящая лошадей. Что это за концепция, что за конфигурация? Лошадь на иврите сус, она свидетельствует о шестимерности. Буква самых 60, вав 6, самых 60. То есть это шестимерность. Люди, они случайно любят лошадей и машины сегодня, да, это определяет, в общем, их статусность. У кого дорогая машина, тот, значит, что-то стоит, у кого машины нет вообще, или у кого машина старая и простая, то он, видимо, лузер и ничего в своей жизни не добился. Такая ситуация. Так вот, Дан, помните, мы говорили, что у колена Дана будут особые качества, и иначе будет у него устроено дурное побуждение. Он в эти игры играть не будет вообще. То есть у него дурное побуждение очень сильное, но совершенно он не готов принимать какие-то определенные формы, в частности, шестимерности, материальности других людей, проблемы и трудности психологического, религиозного характера, которые стоят перед другими людьми, для колена Дана вообще не будут испытанием. Колено Дана не материально. Ну, в смысле, что... Так, конечно, нельзя сказать. Материально для них играет малую роль. Колено Дана славится гостеприимством, оно славится компанейством, оно славится тем, что оно не будет там стоять и каждую копейку там высчитывать, и быть как-то в этом особо внимательным. Оно нетерпимо к материальности. Короче говоря, когда представитель колено Дана видит такого вот жадного, скупого, материализованного человека, который занимается развитием своего обогащения и ездит на лошадях и так далее, он жалит, он его просто глумит, он жалит, он подчеркивает, что у этого человека к материальному сильно пристрастному у него какой-то существенный духовный сбой, у него что-то совсем не то. Так вот, Яков Авину увидел, что и Шимшон умирает, и тогда он произносит вторую строчку «Лишу Асхаки Вити Ашем» «На спасение твое, надеюсь, Господи». То есть, если видел Яков, когда он захотел раскрыть своим потомкам, захотел раскрыть конец дней и что там будет происходить, и он увидел образ именно Шимшона из колена Дана в качестве Машиаха, будущего царя еврейского народа, увидел, что и он мертвый, и произнес на спасение твое, надеюсь, Господи, то есть только на спасение. За это мы учим следующее. Во-первых, если человек, который имел, предположим, по каким-то соображениям, по соображениям своей праведности, если он имел теоретически возможность стать Машиахом, но умирает, то он перестает быть Машиахом. То есть нельзя быть Машиахом посмертно. Машиах, статус Машиаха, потенциального Машиаха прерывается со смертью человека и выясняется задним числом, что он Машиахом не является. Он, может быть, остается как бы историческим персонажем, который был потенциальным Машиахом. Это пожалуйста. Каждый в еврейском народе практически является потомком царя Давида, потому что у царя Давида было много жен и детей, они все друг на друге женились, и это как пирамида растет, поэтому практически каждый из нас, кроме представителей других колен, и представители других колен тоже имеют, но они не из колена Иуда, поэтому Машиахом быть не могут. Но как бы среди нас огромное количество потомков царя Давида, практически все. Так что каждый может, об этом сказано в книгах наших мудрецов, что мудрецом может стать далеко не каждый. Что, не так, что если умер царь, то его надо оплакивать меньше, чем мудреца. Потому что если умирает царь, то почти каждый может стать царем. А вот мудрецом далеко не каждый. Итак, Яков Авину произносит «Лишу Асхаки Вити Ашем» на помощь, на спасение твое, надеюсь, Господи. И это ситуация, когда Шимшон не смог реализовать себя в качестве царя. Итак, обратите внимание, весьма проблематичное колено. Я лучше бы схватим, как говорит Виленский Гаон. И тем не менее обладает потенциалом привести еврейский народ к царству, поэтому каждое колено имеет особое значение. Колено Дана, согласно благословению, имеет силы в ожидании спасения, а именно колено Дана будет активное. Оно очень будет существенную роль иметь в конце дней в ожидании спасения. Оно будет ожидать спасения, то есть прихода к Дня Машиаха очень активно. Активно ожидать будет. Благословение Моше колену Дана. Книга Дварим, 33 глава. Веледан Амар, Дану сказал, Дан Гурарье Езанек Минабашан. Дан, маленький львенок, будет, взлетит из Башана. Башан, чисто географически голландские высоты, часть голландских высот, и сущностно это место, где жирные коровы пасутся, и есть такое высказывание, изречение, порота Башан, коровы башанские, такие жирные, тупые коровы, которые вот на Башане пасутся. Так вот, обратите внимание, колено Дана сравнивается в благословении Моше Рабейну с львенком. Львом в благословении Моше Рабейну является колено Иуда, царское колено, символ колена Иуда – лев. Однако Дан благословен тем, что он львенок. И сказано из Анек, что он взлетит из Башана, что он взлетит из этого состояния ожирения, коровьего ожирения. Лишь два колена, мы говорили, да, имеют благословение силами льва, Иуда, лев и Дан, львенок. Ибн Эзра обращает внимание на глагол «изанек», «взлетит», и говорит «эйнло хавер бамикра». Этому слову нет товарища в Писании, то есть это слово в Писании используется только один раз для описания энергетических сил колена Дана. Изанек минабашан взлетит с Башана. А вот теперь давайте попытаемся понять все еще один раз. Итак, посмотрите, Дан «Я лучше бы шватим», «самый приниженный из колен». Его свойства, которого для него специально в Писании возник глагол, который используется только один раз. Сегодня на современном рите этот глагол используется очень даже активно. «Изанек», «зазинук», «взлет» и так далее. В Танахе используется только один раз, только для колена Дана. «Дан», «изанек», «взлетит» из Башана. Служение в месяц Тевет – самый проблематичный месяц. Козерог – нужно прыгать. Львенок взлетает, козерог должен прыгать. Первостихия – прах. Из праха действительно вырываться и прыгать дальше всего и сложнее всего. Добиться нужно нецеха – вечности, ибо это сфера колена Дана. Камень является своего рода помощником определиться с степенью жизненности. Камень, который мутнеет, если тебя оставляет жизненность, если ты находишься в состоянии тьмы. Изображение на флаге – змей. Змей, который нетерпим к материальному, к упрощенному, к примитивному, к вот такой жизни в условиях спячки. Итак, Ибн Эзра, Изанек, Эллу Хавер Бемекра, вот этому состоянию взлет колена Дана, нет ему подобия в Писании. Ярден, река Ярден спускается с Дана, север земли Израиля. Все комментаторы упоминают Бания, самый полноводный из трех притоков реки Ярден. Символ реки Ярден – граница земли Израиля. У колена Дана таким образом есть особая задача. Ему очень тяжело ее осуществить, но только это колено может осуществить данную задачу в Израиле. Особенность колена Дана – оно бурлит, не остается на своем месте. Оно принижено, но имеет стремление, имеет способности к взлету. В этом суть служения каждого в еврейском народе в месяц Тевет – проснуться, выйти из спячки, пробудить стремление и силами льва, вырваться из тьмы и из теснин. Символом львенка месяц Тевет предназначен для зинук, для взлета, для того, чтобы из самого темного месяца, когда самые короткие дни и самые долгие ночи, необходимо вырваться и его покинуть. Это то, что я хотел рассказать о колене Дана. Мы закончили все колена земли Израиля, и наша следующая лекция будет о их конфигурации соединения, что происходит на груди первосвященника, где 12 колен, какую ядерную реакцию вызывает такого рода сочетание 12 колен на груди первосвященника. О каждом из камней мы говорили, каждое колено обладает особым влиянием, что происходит вообще на нагруднике первосвященника, там, где эти 12 камней находятся. Совершенно верно. Главное, что этот нагрудник является механизмом, где светятся буквы. Там написаны имена колен, на каждом камне написаны имена колен. Эти буквы светятся, и они дают возможность первосвященнику задать вопрос царя Богу в отношении самых фундаментальных вопросов, касающихся еврейского народа. Это наша следующая лекция. Спасибо за внимание.